Итак, мы познакомились с мальчиком Анфимом. Сколько ему лет? Точно установить этого нельзя, но, вероятно, около 6-7. Он еще не умеет считать, и его не учили цифрам. Самый рисунок, пожалуй, указывает на тот же возраст. Эти наблюдения подтверждаются и некоторыми письменными свидетельствами, сохранившимися в известных ранее источниках. В житиях святых, составленных в средние века, рассказ об обучении грамоте на 7-м году превратился даже в своего рода шаблон. Тот же возраст называют и рассказы о времени обучения русских царевичей. Алексей Михайлович получил в подарок от своего деда-патриарха Филарета азбуку, когда ему было 4 года. В 5 лет он уже бойко читал часослов. Когда Федору Алексеевичу было 6 лет, его учитель получил награду за успехи в обучении царевича, а Петр I читал даже в 4 года. Это сведения 17 века. От более раннего времени сохранилось достоверное свидетельство об обучении в Новгороде в 1341 году грамоте Тверского княжича Михаила Александровича, которому тогда было около 8 лет. Теперь же мы получили свидетельства еще более ранние. Находки берестяных азбук продолжались и в следующие годы в других районах Новгорода. Обрывок азбуки конца XIII века обнаружен в 1967 году в Лубяницком раскопе на торговой стороне Новгорода. В 1970 году тоже на торговой стороне обрывок азбуки первой половины XIII века оказался в числе грамот раскопа на Суворовской улице. А в 1969 году, когда раскоп был заложен на Софийской стороне неподалеку от Неревского, в нем удалось найти самую старую пока цельную берестяную азбуку начала XII века. Однако вернемся к Неревскому раскопу. На следующий год, после того, как мы познакомились с Анфимом, в 1957 году были найдены и первые ученические упражнения в цифровом письме. Нужно сказать, что цифры в Древней Руси не отличались от обычных букв. Цифру 1 изображали буквой А, цифру 2 буквой В, 3 буквой Г и так далее. Чтобы отличить цифры от букв, их снабжали особыми значками, черточками над основным знаком. Однако так делали не всегда. Некоторые буквы в качестве цифры не использовались, например, Б, Ж, Ш, Щ, твердые, мягкие знаки, и порядок цифры несколько отличался от порядка букв в азбуке. Поэтому, когда мы видим, например, такую запись А, В, Г, Д, Е, З, мы из-за того, что пропущены буквы Б и Ж, знаем, что это цифры, а не начало азбуки. Именно с такой записью экспедиция встретилась в грамоте номер 287, а в 1960 году в грамоте номер 376. Кстати, последняя запись сделана также на донышке отслужившего свой срок берестяного туеса. Маленьких новгородцев не особенно баловали, для их школьных упражнений годилась любая береста. В обеих грамотах было лишь по нескольку цифр, а в грамоте номер 342, найденной в 1958 году в слоях XIV века, воспроизведена вся система существовавших тогда цифр. Сначала идут единицы, затем десятки, сотни, тысячи и, наконец, десятки тысяч, вплоть до обведенной кружком буквы «Д». Так изображалось число 40 тысяч. Конец грамоты оборван. Со временем наверняка будут найдены и упражнения маленьких школяров в арифметике. Однако уже сейчас, когда мы убедились, что методы обучения грамоте в Древнем Новгороде были, в общем, такие же, как и в XVI-XVII веках, мы гораздо яснее представили себе способ, при помощи которого грамотность в Новгороде сделала поразительные успехи в эпоху, в которой прежние исследователи видели только дикость и невежество. Еще одна берестяная грамота ценна тем, что, воскрешая крохотный эпизод XIV века, перебрасывает мостик от обычаев и шуток шкалеров времени Ивана Калиты к обычаям и шуткам шкалеров-современников Гоголя и Помяловского. В 1952 году на Неревском раскопе была обнаружена грамота номер 46, сначала поставившая всех в тупик. В этой грамоте нацарапаны две строки, правые концы которых не сохранились. В первой строке следующий текст: «Н, В, Ж, П, С, Н, Д, М, К, З, А, Т, С, Ц, Т». Во второй не менее содержательная надпись: «Е, Е, Я, И, А, Е, У, А, 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 Х, О, Е, И, А». Но что это? Шифр? Или бессмысленный набор букв? Ни то и ни другое. Напишите эти две строки одну под другой, как они написаны в грамоте. И читайте теперь по вертикали. Сначала первую букву первой строки, потом первую букву второй строки, затем вторую букву первой строки, вторую букву второй строки и так до конца. Получится связная, хотя и оборванная фраза. «Невежа писа, недума коза, а кто се цита?» Не знающий написал, не думающий показал. А кто это читает? Хотя конца и нет, ясно, что того, кто это читает, обругали. Не правда ли, это напоминает известную школярскую шутку: «Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю». Представляете себе этого недоросля, который придумывал, как бы ему позамысловатее разыграть приятеля, сидящего рядом с ним на школьной скамье? Чтобы закончить рассказ о том, как средневековые новгородцы обучались грамоте, нужно разобраться еще в одном интересном вопросе. Каждому человеку хорошо известно, как много бумаги требует обучение грамоте, как много каждый школьник пишет упражнений, выбрасывает испорченных листков. Вероятно, и в древности, чтобы научить малыша читать и писать, нужно было истребить массу писчего материала, который ни к чему было хранить. Грамоты Анфима лишний раз убедили нас в этом. Они написаны самое большее за несколько дней, а таких дней, из которых составлялись годы школьного учения, было очень много. Почему же среди берестяных грамот ученические упражнения встречаются сравнительно редко? Ответ на этот вопрос был получен во время раскопок на Дмитриевской улице. Там в разное время и в разных слоях экспедиция нашла несколько дощечек, отчасти напоминающих крышку пенала. Одна из поверхностей таких дощечек, как правило, украшена резным орнаментом, а другая углублена и имеет бортик по краям, а по всему донышку, образовавшейся таким образом выемки, насечку из штриховых линий. Каждая дощечка имеет на краях по три отверстия. Ей соответствовала такая же парная дощечка, и при помощи дырочек они связывались друг с другом орнаментированными поверхностями наружу. На одной из дощечек, найденной в 1954 году, в слое первой половины XIV века, вместо орнамента тщательно вырезана азбука от А до Я. И эта находка дала нужное толкование всей группе загадочных предметов. Они употреблялись для обучения грамоте. Выемка на них заливалась воском, и маленькие новгородцы писали свои упражнения не на бересте, а на воске, подобно тому, как сейчас при обучении применяется черная доска. Стало понятным и назначение лопаточки, почти обязательной на конце многочисленных писал, найденных при раскопках. Этой лопаточкой заглаживалось написанное на воске. Такая лопаточка находится в дальнем родстве с тряпкой, который каждый из нас много раз стирал написанное мелом на школьной доске. Азбука, помещенная на поверхности одной из дощечек, служила пособием. На нее ученик смотрел, списывая буквы. И снова аналогия с современными пособиями, с таблицей умножения, которую печатают на обложках школьных тетрадей. Ну, а если, обучаясь письму, маленькие новгородцы прибегали в основном к воску, то и редкость школьных упражнений на бересте не должна нас удивлять. Понятным становится также, почему Анфим, уже умея писать, снова и снова выписывает на бересте азбуку и склады. Письмо на бересте было не первым, а вторым этапом обучения. Переход от воска к бересте требовал более сильного нажима, уверенной руки, и, научившись выводить буквы на мягком воске, нужно было снова учиться технике письма на менее податливой березовой коре.